Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как всегда, в это время у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Игорь Цуканов. И сегодня, ну, как, впрочем, и всегда по воскресеньям, мы с вами и с нашими гостями говорим на тему «Христианин в обществе». И вот сегодня у нас и у вас в гостях очень интересный собеседник Светлана Яблонская.
Добрый вечер.
Логотерапевт, кризисный психолог, да, Светлана?
Да.
Ну, знаете, первое, что хотелось спросить, вот мы вас представили как логотерапевта, и совершенно нет уверенности, что все наши радиослушатели, скажем так, знают, что это такое. Вот, может быть, вы могли бы рассказать, что такое логотерапевт, чем, собственно говоря, вы занимаетесь, сфера вашей деятельности, в чем состоит?
Ну, попробую, да. Обычно логотерапевтов путают с логопедами.
Да-да.
Но все-таки мы не они. Да. Ну, я думаю, что для христиан слово логотерапевт может быть хотя бы отдаленно знакомо, потому что здесь корень логос, но не слово, как в зачале Евангелия от Иоанна, да, а в нашем термине логотерапия, логос используется в другом, не корневом таком значении. Это смысл. То есть эта терапия направлена на смысл. Да, сейчас испытываю такое искушение начать рассказывать историю создания логотерапии, но об этом, наверное, если нужно, да, поговорим попозже. А пока скажу, что вот сфера деятельности, да, пожалуй, это вся та же сфера деятельности, что у психотерапии в принципе. Логотерапевты работают как с людьми, которые страдают от различного рода неврозов, так с людьми, которые страдают от того, что с ними случаются какие-то тяжелые жизненные ситуации, начиная от тяжелой болезни, заканчивая там авиакатастрофами, смертью близких и так далее. То есть мы понимаем, что хотя, ну, в общем, хотелось бы, да, чтобы это были не рядовые события, да, чтобы они там ни в нашей жизни, ни в нашей жизни не случались, ни в жизни наших близких не случались, но, к сожалению, вот трагедии имеют место в жизни, и логотерапия помогает и с этим тоже. Ну и третья сфера применения логотерапии – это помощь людям, которые, особенно вот это страдание распространено в современном мире, это потеря смысла, да, когда, казалось бы, у человека благополучен плюс-минус по мирским меркам, у человека вроде бы все плюс-минус есть, но при этом жить ему как-то
тоскливо.
Тоскливо, да, или никак, так скажем. Тоскливо – это еще хорошо, хуже, когда никак. Вот. И, ну, здесь понятно, что верующему человеку в этом плане легче, он может пойти в храм, да, и как-то там попытаться разрешить, или, по крайней мере, задать вопрос наверх.
Но он может помолиться.
Он может помолиться, да. Он может помолиться, он может поговорить либо там с братьями и сестрами по общине, либо со священником и так далее. У него вариантов много. А вот если у человека с церковью отношений своих нет, там сложнее. Ну, и здесь может помочь логотерапия.
Светлана, ну, смотрите, основоположником логотерапии, вот этого направления психологии, ну, я не буду очень умной, если скажу, что это был Виктор Франкл,
да,
который прошел Освенцим, который психиатр, психолог.
Да.
И, если я не ошибаюсь, главным его направлением было увести людей от темы бессмысленного страдания. Когда человек страдает бессмысленно, вот в его страданиях, в том, что он терпит в каких-то жизненных обстоятельствах, нету осмысления внутреннего, тогда вообще, ну, тогда труба. А
так,
если он
так,
находит какой-то свет, вот я, значит, страдаю там ради этого, или я вот терплю это ради этого, или вот я там, я не знаю, расту, очищаюсь, я вот должен, как бы, я ищу выход вот в этом, значит, зачем-то мне это послано, то есть вот это, знаете, осмысление свыше, то тогда ты как бы идешь к какому-то свету. Может быть, я сейчас немножко перекручиваю, но вот мне показалось из его книжки, что это именно так.
Ну, можно и так сказать, да. А если еще немножко уточнить, то это скорее, ну да, Франкл считал и говорил, что бывают так называемые необязательные страдания, да, ну, когда страдания коренятся в нашем собственном уме, грубо говоря, да, то есть, например, гиперрефлексия. Я думаю, например, я собираюсь, ну, страх публичных выступлений, да, я готовлю текст, и я думаю скорее не о том, что мне сказать, зачем я это делаю, а о том, как я буду выглядеть.
Угу.
Ну, и тогда, соответственно, мне страшно.
И что подумают люди?
Что подумают люди, да, как у меня там будут дрожать ноги, как я буду запинаться и так далее. Понятно, что если на этом концентрироваться, то ничего хорошего не выйдет.
Да.
Вот. А если перевести внимание с того, как я буду говорить, на то, зачем мне это все, да, это гораздо легче, потому что здесь уже о себе думаешь меньше. Вот. Но также Франкл говорил, что, ну, вот как вы уже упомянули, есть и, ну, так называемые неустранимые страдания, неустранимые в каком плане, да, что, ну, не мы его придумали, ну, что-то с нами случается. Здесь он спорит с теми, кого я бы назвала сейчас по-буддистами или дурными буддистами, потому что на самом деле буддисты так не считают, да, но вот в нашем популярном преломлении иногда считается, да, что вот если ты там заболел раком, например, да, или с тобой что-то случилось, а значит, это потому, что там ты бабушку не перевел через дорогу, или
ну,
на
да,
маму
да, да,
до
да,
сих
да.
пор обиделся.
Ты отрабатываешь как бы за свои ошибки.
Да, да, то есть такое дурное понимание кармы. Еще раз говорю, буддисты нормальные, хорошие, с ними тоже дружу, они так не считают.
Вы дружите со всеми, ну, в этом специфика вашей работы.
Наверное. Вот, да, и Франкл считал, что вот в том, что касается вот так называемого неустранимого страдания, там страшно, ну, самое страшное, не само это страдание, хотя оно ужасно, конечно, мы бы сделали все, чтобы там в жизни этого
да,
не было.
Да, да.
Ну, и Христос пришел на самом деле, чтобы этого не было, да, чтобы это упразднить, да, в первую очередь упразднить смерть. Но самое страшное, еще раз говорю, по слову Франкла, в этом страдании отсутствие смысла, когда я не понимаю, зачем это все. Вот, в частности, он, когда он был в концлагере, понятно, что он не, мы понимаем, что он не знал, что он и не мог надеяться на то, что он выживет. Но при этом он держался в первую очередь воспоминанием о своей супруге любимой и мыслью о том, что вот если он продержится, да, есть некоторый шанс, что он с ней встретится.
Чего не случилось, к сожалению.
Чего, к сожалению, не случилось, да. Но там друзья ему помогли найти другой смысл.
Светлана, а почему именно это направление? Франкл стал не так давно популярен в России.
Угу.
Вы выбрали его давно, вы в одном из ваших интервью сказали, что довольно рано поняли, что хотите быть психологом, психотерапевтом, помогать людям, что вы их чувствуете.
Угу.
Но вы выбрали не традиционную психологию, да, когнитивно-поведенческую, там, не знаю, телесно-ориентированную, там, эмоционально-образную. Вы выбираете логотерапию, не самую популярную терапию в России, во всяком случае.
Ну, знаете, во-первых, я бы не сказала, что Франкл стал... Ну, да, может быть, популярен он стал не так давно, потому что, ну, вот я училась в первой российской группе логотерапевтов, российско-австрийской, да, потому что нам преподавал и преподает сейчас такой замечательный профессор Венского университета, ученик Франкла Алекс Беттиани. И, соответственно, мы закончили в мае 2014 года, ну, то есть это 7 лет получилось. Но книга-то Франкла, вот «Сказать жизни, да, я не скажу», когда была переведена, а «Человек в поисках смысла», еще вот его такой основополагающий труд, при там предисловии Дмитрия Алексеевича Леонтьева, она была переведена, если я не ошибаюсь, в 90-м году.
Угу.
И вот с 90-го года, в общем, люди, ну, многие о нем знают. То есть, в частности, ну, мне тогда еще, да, в начале 90-х подарили вот эту книгу, и у нее была очень интересная судьба. В какое-то время там мои друзья стали помогать людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Нет, не просто в трудной жизненной ситуации, а в колониях. При этом, ну, кто-то... Понятно, что мы не можем сейчас судить, мы не юристы, там, кто заслуженно, кто не заслуженно, но вот по нашим данным кто-то, кого-то там подставили, кто-то... Ну, там разные были ситуации. И я переписывалась с одним человеком, отправила ему эту книгу, потому что он очень интересовался психологией, психотерапией. И через какое-то время я получила от него письмо, в котором он писал: «Вы знаете, я бы очень хотела вам эту книгу вернуть, спасибо вам огромное, но у меня ее взяли читать, и на нее уже огромная очередь». То есть эта книга просто пошла по рукам, она сейчас там где-то, я так подозреваю, по колониям ходит. Вот, собственно, ответ на вопрос, почему логотерапия, потому что изначально я стала не логотерапевтом, а кризисным психологом. В 90-х это, в общем, было гораздо более актуально, чем там, КПТ и прочее, да, это все пришло позже. Да, а тогда было действительно, ну, как вот мы воспринимали, да, было страдание, очень хотелось помочь. Ну, или как-то понять, как с этим иметь дело. Вот. И когда я встретилась с логотерапией, было такое ощущение, что она очень хорошо отвечает именно на человеческое страдание.
Смотрите, одна из ваших цитат. «Я достаточно рано поняла про себя, что у меня врожденная чувствительность. Я неплохо чувствую людей, они мне интересны». Ну, с одной стороны, да, понятно, что чувствительность, она располагает к определенной доле эмпатии, и ты можешь помогать. Но, с другой стороны, у нее есть неприятная обратная сторона. Ты можешь травмироваться.
Ну, можешь, если ее неправильно используешь.
Вот так это тут, интересный
так
момент.
Так тут же еще один профиль.
У нас,
да,
в России много чувствительных людей, но, да, никто не знает, как эту чувствительность использовать.
Ну, никто, я так не сказала.
Хорошо,
да?
Но очень много людей не знают.
Кто-то не знает.
Кто-то из наших радиослушателей сейчас бы рад понять, да, вот и ждет в трепете, что же ему делать, если он травмируется от всего, человек без кожи.
Ну да, собственно, я это выбрала, потому что... как я уже говорила, мне проще, когда я вижу какую-то несправедливость или какое-то страдание, мне проще понимать, что я, в общем, могу где-то хотя бы немного помочь этот момент исправить или немножко поддержать человека. Вот. Я... Здесь очень важно, как сказать, очень важно не чувствовать себя атлантом, который держит небо на своих плечах. Да, когда я только начинала, даже еще вот очень работы у меня не было, я начинала на детском телефоне доверия. И одна мудрая женщина, у которой я училась тогда, мне сказала: «Света, у этого человека, который звонит, спаситель есть, и это не ты». И вот... Как-то это меня очень здорово отрезвило. И я сейчас уже меньше, сейчас уже как бы я чувствую в себе меньше такого вот порыва быть спасателем, да, спасателем-спасителем. Но юным коллегам, которые начинают свой путь, я иногда эту фразу повторяю, потому что это правда важно понимать, да, свое место. То есть если уж там есть какие-то аналогии, то там я часто вспоминаю Иоанна Крестителя, да, который вот прокладывает дорогу друг жениха и так далее. Да, немножко помочь человеку, да, на пути, а дальше, ну, воля его. Но, как показывает практика, иногда или часто, даже немного, это оказывается очень много. Собственно, и вот здесь часть ответа на ваш вопрос про чувствительность, да. Мы часто думаем, что, ну, вот какой-то ужас, и нам обязательно его нужно тут же полностью прекратить, да, там, спасти человека, которому поставлен онкологический диагноз. Если у ребенка дома какой-то трэш творится, то его обязательно нужно усыновить или удочерить, иначе никак.
Но это синдром спасателя. А если, например, ну, идет риск именно конкретно на твою чувствительность?
Если идет риск конкретно на твою чувствительность, значит, надо сесть и разобраться, да, то есть здесь очень важна трезвость.
Что триггерит?
Что триггерит, и что я могу, а что не могу, и очень честно про себя это понимать. Потому что если я чего-то не могу, если у меня где-то вот действительно момент, который меня выбивает, а который меня разрушает, значит, мне не надо этим заниматься.
Интересно.
То есть я, например, ну, очень часто повторяю, что не всем нужно быть кризисниками. Да, вот, например, у нас что-то случается, да, и куча коллег, я вижу объявления, да, вот давайте, пишите мне, я помогу. Я очень грущу, когда я это вижу, потому что я понимаю, что, ну, это стремление помочь, оно понятно, да, но не обязательно помогать именно вот так.
Так можно пойти в обратную сторону, помогать, не помогать вообще никому, потому что, ну, ты не можешь.
Так а почему все или ничего?
Нет. Токсичных людей полно, потому что все там что-то от тебя хотят.
Так. Вот я считаю, что токсичных людей нет вообще, да.
Класс. Есть травмирование.
Что такое токсичность, да, по сути дела, если мы говорим, этот человек токсичный, это значит, мне с ним плохо, я его не выдерживаю.
Именно это и значит.
Ну вот, да. А это не человек токсичный. Если я с ним не могу, да, то есть если он для меня действительно слишком тяжел, но, может быть, я могу где-то еще. То есть здесь очень важно не говорить себе, я не могу ничего, потому что неправда. И вот чем очень важен Франкл, что он показывает, что в любой ситуации можно найти смысл. Я в любой ситуации могу хоть немного, да, вот, ну, даже там мой любимый девиз фонда «Вера». Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. То есть если уж в такой ситуации можно помочь, так что говорить о других?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях Светлана Яблонская, кризисный психолог, логотерапевт. Светлана, вот, наверное, задам вопрос в развитии того, о чем сейчас начали говорить. Вы занимаетесь помощью людям, которые пострадали от пыток, да, там, от полицейского произвола.
Ну, в том числе, да.
Формах, в том числе. И здесь тоже есть такой риск, мне кажется, того, ну, особенно для христианина, да, того, что ты можешь озлобиться, потому что когда ты видишь вот, ну, всю несправедливость, да, с которой люди сталкиваются, там они попадают, ну, в некие жернова, их там перемалывает. Вот, в принципе, ну, тут сразу может появиться и осуждение, да, и какое-то уныние, потому что, ну, когда ты видишь, если ты занимаешься именно этим, да, и ты видишь это, там, условно говоря, каждый день, да, или слышишь об этом, о каких-то вот эпизодах таких возмутительных совершенно, ну, в принципе, довольно сложно сохранять невозмутимость, да, наверное, и не нужно. Но вот как здесь, где здесь, ну, я не люблю вопросы про грани, да, там, но все-таки как вот некий вам удается баланс сохранять между тем, чтобы, ну, с одной стороны, помогать людям, которые страдают в этих ситуациях, с другой стороны, не озлобиться на тех, по чьей вине они страдают?
Ну, вы знаете, здесь... Спасибо за вопрос. Здесь, на самом деле, ответ, он такой парадоксальный. Я вот когда вспоминаю, вы сейчас говорили, а я вспоминала своих коллег, и я поняла, что вот среди них осуждение как раз гораздо меньше в отношении тех, кто, да, применяет пытки, например, чем, ну, среди, так скажем, просто людей, которые вдруг узнают о том, что это произошло. И, в общем, наверное, я понимаю, почему, потому что да, мы это видим чаще. Ну, во-первых, да, мы какие-то свои опоры уже простроили. Это не значит, что мы стали безучастными ни в коей мере, да, но мы просто знаем, как себя поддержать, встречаясь вот с такими вещами. А во-вторых, они, и, ну, и мы, то есть мои коллеги, мы в целом, мы понимаем сложность происходящего. То есть мы понимаем, что люди, ну, ни один человек не бывает полностью ужасен. Именно поэтому, если вы обратите внимание, мы стараемся не говорить там, ну, по-русски это, наверное, так не скажешь, ну, там, палач, да, или, например, насильник, да.
Не навешивать ярлыки.
Да, при этом даже на уровне вот лингвистическом. То есть не называть человека так. То есть даже если получится какая-то монструозная конструкция типа человек, применяющий пытки, ну, лучше сказать так, потому что он всегда больше. Там, у него есть семья. По большей части, да, там, у него есть люди, которые его любят, у него там, он когда-то был маленьким мальчиком, да, ну, поскольку в основном это мужчины, почему-то он выбрал эту профессию, кто-то выбрал эту профессию, может быть, даже потому, что он действительно хотел восстанавливать справедливость, да, и защищать людей, многие, но просто другое дело, что потом он там вошел в систему, и система его перемолола. То есть, когда вы сказали, что пытки перемалывают людей, которым подвергаются, это правда. Да, но я часто думаю о том, что вот тех, кто, да,
тоже перемалывает.
Перемалывает, и я бы не сказала, что меньше, а может быть и больше. Вопрос там, чье человеческое достоинство более попрано? Того, кого пытают или того, кто пытает? Поэтому вот очень важно. Ну, мне помогает моим коллегам держать вот эту сложность. И помнить о том, это тоже очень важный момент из психотерапевтического кредо Франкла, что человек больше всегда, чем его болезнь. Ну, болезнь, там, то,
чем
что,
то
он делает,
что он делает.
Да, чем то, что он делает.
У него всегда есть какая-то здоровая часть.
Да, всегда.
Но все равно никто не отменяет возможность собственного выбора. Ты можешь пытать, можешь не пытать, как бы тебе ни было плохо. Я сейчас не осуждаю никого,
да,
просто
да.
Мне кажется, это важно проговорить.
Да, конечно, конечно.
Были какие-то в вашей практике случаи, когда вам не удалось помочь человеку, и, ну вот, как вы переживали эти эпизоды? Наверняка это бывает, потому что кризисная психология, она на то и кризисная, да, что всегда... взаимодействуешь с людьми в кризисной ситуации, и, ну, никогда нет гарантии, что человек из этого кризиса, так сказать, сможет выбраться даже с помощью профессионального психолога. или, по крайней мере, сможет выбраться как-то вот так вот, ну, радикально. То есть помочь, наверное, можно так или иначе всегда, да, но всегда вопрос, ну, а что будет завтра с этим человеком?
Ну да, я просто сейчас вспоминаю ряд ситуаций. Вот, наверное, сказать, чтобы вот поставить так печать, что совсем не получилось, наверное, ну, вот только одна ситуация, и она не связана с пострадавшими от пыток. Это я одно время волонтерила как психолог на форуме антисуицидальном. Ну, и там я вот вспоминаю историю, когда девушка, которая пришла на этот форум, но она, мы с ней не успели, по сути дела, поговорить. В общем, вот она написала, ей ответили, а через неделю написала ее мама и сказала, что она, собственно, совершила суицид. И это было очень тяжело, конечно. Вот. Ей, ну, вот это, да, окончательно, да, как бы. И это, да, тяжело. Есть ситуации, да, в которых, ну да, у нас кризисное вмешательство, то есть да, да, я в первую очередь встречаюсь с людьми вот на пике кризиса, но при этом все-таки есть и сопровождение, то есть поэтому большинство историй я все-таки, ну, плюс-минус вижу, как разворачивается. И да, есть истории, где я вижу, что, ну, к сожалению, вот там полностью установиться не получилось. Вот, я вижу, что пережитое все-таки очень сильно влияет на человека. Да, есть. Но здесь, опять же, ну, очень важно, как мне кажется, честно делать то, что ты можешь, не играть спасателя, а дальше оставлять место Богу. Вот. Мне немножко я не привыкла просто говорить так вот своими словами, то есть оставлять место Богу, потому что обычно имею дело с нехристианской аудиторией, там приходится какие-то такие слова подбирать.
Хорошо.
Да, хорошо, что здесь можно называть. Да,
все своими именами.
Да.
Светлана, вы сами росли в атеистической семье, да. Я понимаю, да, родители ваши были коммунистами, и в какой-то момент вы пришли к вере. Как это произошло?
Ой.
Не то, что пришли, а даже получили богословское образование и, в общем-то, практикуете это усердно в своей практике, в своей жизни, в своей профессии.
Просто думаю, с какого момента начать, потому что, ну, я помню, когда я была совсем еще маленькой девочкой, вот это одни из первых воспоминаний, там, может быть, года 4-5, у меня мама очень увлекалась, как многие вот люди таком на излете советского строя, очень увлекалась архитектурой, искусством и так далее. Она меня возила по всяким там, по пушкинским местам, по Золотому кольцу и так далее. И были такие моменты, когда мы приходили к церкви, ну и, соответственно, была экскурсия, где там рассказывали, построено в таком-то веке, да, вот здесь посмотрите то-то. А я помню, что у меня всегда было очень сильное чувство, что церковь не для этого. И я вот уже совсем маленькая, ну, то есть точно до школы, я сейчас могу ошибиться с возрастом, но вот точно до школы, ну, 5, может быть, 6. Я всегда останавливалась перед воротами, и я не входила. То есть на меня ругались, меня тащили. Я говорила, нет, я вот вас тут подожду.
Ничего себе.
Вот, и вошла я, собственно, в храм только тогда, когда я уже решила креститься, то есть мне было 20 лет.
Почему так?
Почему решил креститься?
Нет, почему вы так долго думали над этим вопросом?
Я не думала, но я просто не знала, что это так называется.
А,
я вот это, я это не сразу свела. Еще раз говорю, мне не, ну, это не сразу все сводится.
Но было ощущение, что храмы не только для того, чтобы водить экскурсии.
Да, и при том очень сильно. И очень сильно было ощущение, что ну, не надо туда просто так заходить.
Да, мне это, кстати, очень понятно.
Понятно,
было,
да?
В какой-то момент что-то похожее, да.
Нет, при этом я хочу говорить, что я совершенно не против там Третьяковки, да, я очень люблю залы раннехристианской живописи и так далее. Вот все. Да. Но тогда было так.
А желание креститься возникло в связи с чем? Вы что-то прочитали или кого-то увидели?
Вы знаете, очень хитро было и, наверное, очень неканонично, заранее извиняюсь, было два момента. Первый момент связан с отцом Александром Менем. Я училась на первом курсе, его убили, и я шла по центру, и вдруг увидела лавочку литературы христианской. Там были воспоминания, вот первые, которые были изданы о нем сразу после его убийства. Я думаю, а что, дай я куплю. Потом совершенно, ну вот где-то что-то слышала, но потом купила, прочла, и вот там у меня как раз все.
Сошлось.
Да, это одна из точек, когда все сошлось. Вторая точка это была «Нарния» Льюиса. Я очень любила эту книгу. Опять же, читала еще в детстве, то есть лет в 7-8. Тогда была издана только «Лев, колдунья, платяной шкаф». Я ее брала несколько раз. Вот ходила в библиотеку достаточно рано, еще в возрасте там, 7-8 лет. И брала эту книжку и держала у себя вот сколько можно было. И я очень помню хорошо свое расстройство в тот момент, когда мне сказали: слушай, ну ты все-таки уже отдай. Там неделю она полежит, потом возьмешь. Я ее отдала, через неделю я ее не нашла уже. То есть ее она куда-то делась. Я очень расстроилась, но стала жить дальше. А потом, когда мне было уже 17 лет, вдруг я подхожу к ларьку, которые еще стояли у метро тогда, и в которых продавались в том числе книги, и я увидела радужную серию. Угу. Вот уже начали выпускать новые переводы Льюиса. И обрадовалась на деньги, которые у меня были на еду, купила эти книжки. В общем, вот это был второй момент.
Но мне кажется, что Льюиса, как бы, ну, не читав Евангелие, да, ну, как-то не зная евангельскую историю, в нем не сразу можно, так сказать, вот
рассмотреть
Христа, да. Нет? Угу. Или ну, вам это как-то удалось?
Понимаете, я не читала Евангелие. Я прочла Евангелие только когда собралась креститься, но при этом... Вот как я говорила, храмы для меня были особенными, да, я туда не заходила, так и «Лев, колдунья, платяной шкаф», я чувствовала, что это не просто книга. Я не знала, что это такое, мне не с кем об этом было поговорить, но ощущение это было.
Mm.
Вот. Ну, а потом, опять же, все вот так сложилось.
Раскрылось.
Ах, оно так называется, ну, тогда я пошла.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Светлана Яблонская, психолог, логотерапевт. Сегодня мы много говорим о логотерапии, о Франкле, о кризисной психологии. У микрофона Игорь Цуканов, я Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».